Программа «Цена победы».
Добрый вечер, здравствуйте. Программа «Цена победы». Мы ее ведущие Владимир Рыжков.
Виталий Дымарский.
Да, сегодня мы вдвоем. И сегодня у нас мы пытаемся охватить новый регион.
Обозреть,
да. Новый регион в истории Второй мировой войны. Регион совершенно, мне кажется, неизвестный нам. Я имею в виду с этой точки зрения. Это Латинская Америка. Представим нашего гостя. Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». Володя.
Добрый вечер.
И просто два слова. Да, +7 985 970 45 45 вы нам пишете ваши смски или на аккаунт «Вызван» на Твиттере. Я бы хотел сказать, что вот за 9 лет, 10-й год пошел программа «Цена победы». Мы первый раз обращались к этой теме, потому что, конечно, как и наше общество, мы, конечно, привыкли, когда говорим о войне, это в основном Третий Рейх и Советский Союз, да, или Восточный фронт.
Ну, естественно, да. Ну, Европейский театр, скажем.
Чуть-чуть Северная Африка.
Но все-таки Нормандия.
Чуть-чуть Северная Африка. Да. Совсем чуть-чуть Тихоокеанский. Да. И совсем, значит, все остальное это выпадает.
Хотя война-то была мировая, как мы знаем.
Да. Выпадает из поля зрения, значит, исторического сознания нашего. Я посмотрел, кстати, специально перед программой, в официальных, во всяком случае, участниках Второй мировой войны, значит, Бразилия и Мексика.
То есть войска этих стран принимали участие на разных фронтах в боевых действиях.
А как это происходило? Каким?
Ну, начать с этого, то бразильцы послали свой экспедиционный корпус в Италию под командование американских генералов.
43-44, да?
Да, 44-й год. Они до победы там сражались, до победы над Италией и до капитуляции немцев. Угу. И это был достаточно большой контингент, как любят у нас говорить.
Неограниченный?
25 тысяч человек примерно.
Но тем не менее.
Из них это была одна дивизия пехотная и одна авиационная группа. Было там несколько десятков самолетов. Они храбро сражались и, в общем-то, и на земле, и в воздухе, да? Но чтобы дойти до этого эпизода, я бы хотел вернуться к такой стране, как Мексика, которая тоже участвовала в этой войне. Но тут очень интересная вещь. Мексика – это ближайший сосед Соединенных Штатов. И во времена Рузвельта американцы стали, в общем, думать о будущей войне, о возможной будущей войне, и, естественно, думать о том, как обеспечить себе тылы. Ближайший тыл – это Мексика. Канада, как противник, естественно, не рассматривалась.
Извини, я просто перебью здесь вот таким вопросом. Что значит, если они представляли себе будущую войну, но все-таки на европейском театре, да? Что такое тыл?
Или они предполагали, что война может
быть на их территории?
И на западном континенте.
Значит, насчет того, чтобы думать о войне на своей территории, я не знаю. А вот то, что Мексика нужна как поставщик сырья...
В этом смысле.
Да, что Мексика нужна как поставщик... просто рекрутов для американской армии, и это потом подтвердилось, они об этом думали. И вторая вещь. Они прекрасно понимали, что в Мексике достаточно сильны прогерманские настроения, которые уходят корнями еще в мексиканскую революцию 10-18 годов. Среди революционных сил были немецкие советники, которые воевали на стороне, так сказать, радикалов. Основное оружие мексиканской революции – это винтовка «Маузер», если вам что-то это говорит, да?
То есть и в мексиканской революции без немцев не обошлось?
Да, ну, не слишком большим участием, но тем не менее. И дело в том, что, знаете, враг моего врага – мой друг. Да? И чем ближе приближалась Вторая мировая война, тем больше это проявлялось в той же Мексике. Там, скажем, такой известный деятель первых революционных правительств, министр образования Хосе Васконселос, который очень много сделал для поднятия культурного уровня, образовательного уровня Мексики. Он поощрял известных муралистов Сикейроса, Риверу и так далее. Но однажды, потерпев против правящего блока поражение на выборах, переметнулся немножко в иную сторону. И даже уже потом, в первые месяцы войны, издавал прогерманский журнал. На деньги немецкого посольства. Он остался в истории не как такой профашистский человек, но тем не менее. Так вот, американцы очень интересно стали заботиться о своем юге, да, о своем южном подбрюшье, о Латинской Америке в целом.
С какого они... года, Владимир, это началось примерно? Когда, mm-hmm. когда они озаботились? С какого
они
года?
Озаботились вот в 30-е годы, mm-hmm. когда в Мексике произошла национализация нефти, когда мексиканцы выкупили насильно достаточно большое количество нефтяных компаний, месторождений мексиканских, американских, английских и так далее. И в Штатах было...
Здесь, по-моему, ключевое слово «выкупили».
Ну, конечно, это не была экспроприация такая бесплатная, но, тем не менее, ограничили права иностранных инвесторов и так далее. И это очень не понравилось в Мексике, прошу прощения, в Соединенных Штатах, предпринимательским кругам. И было сильное давление на правительство Рузвельта, чтобы стукнуть кулаком по столу. Тем более, что американцы это делали в прежней истории, в годы той же революции. Там генерал Першинг пошалил и так далее. Был экспедиционный корпус. Но у Рузвельта, который прогласил политику доброго соседа по отношению к своим всем южным соседям от Мексики до Чили, было другое мнение, он решил этот конфликт сгладить, и никаких решительных действий против правительства Карденса, а Карденс это был революционный генерал, и человек достаточно левых, ну, скажем, левоцентристских убеждений, у него там много, он не только национализировал иностранный капитал, но и внутри страны проводил, в том числе, аграрную реформу, которая нравилась крестьянам, за что они называли его папа Ласаро, Ласаро Карденс. Так вот, этот шаг американцев в значительной степени облегчил им дальнейшие отношения с Мексикой и далее в Латинской Америке. Но в первом отношения с той же Мексикой у Советского Союза, скажем, в этот момент были очень плохие.
Несмотря на левое правительство.
Дело в том, что предшественники Карденса, ну, левое правительство, нельзя так говорить, что левое правительство, скажем, левое правительство это Фидель Кастро и корейцы, да, северные. Да, ну, а да. Остальные оттенки ну, очень большие.
Ну, Альенде тоже левое.
Ну, да, слушай, ну, Альенде был социалист, Карденс, да. Правда, говорил о социалистическом образовании тоже, но не об этом речь. А дело в том, что... Накануне войны американцы и латиноамериканцы были за нейтралитет. В общем, как вы помните, американцы не были в числе первых, вступивших в эту Вторую мировую войну. Да? И Латинская Америка в этом плане была солидарна с американцами. А отношения Мексики, это же, с Советским Союзом были испорчены. Там было два обстоятельства. Первое, они нас обвиняли на наш профинтерн в вмешательстве во внутренние дела, в помощи забастовщикам денежной и так далее. И, в общем, нашего
посла... убийстве Троцкого они не обвиняли?
Ну, убийстве Троцкого они без энтузиазма это убийство восприняли, тем более, что этот Ласаро Карденас как раз и предоставил убежище Троцкому. Да? Но Троцкий для него был творец Октябрьской революции.
Вот.
И Карденс тоже был не лыком шит, он это использовал для того, чтобы показать американцам. Я не просталинский человек. Потому что тут идеологические различия между Сталином и Троцким, там, он отодвинул немножечко, да? Но то, что политический враг Сталина, один из самых главных, это был Троцкий, это точно. И это тоже как-то сгладило отношения... Хотя в охране Троцкого были американцы, как известно, американские коммунисты там и так далее. И вообще Латинская Америка во многом к марксизму была приучена Троцким, который писал по-испански статьи на всякие революционные темы и обвинял Сталина в том, что он от идеи Ленина отошел. Ну, так вот, значит, это была такая загадочная вещь, замечательная вещь. Еще одна вещь была очень важная уже после начала войны. Во время Зимней войны между СССР и Финляндией в Лиге наций встал вопрос об осуждении Советского Союза за агрессию против финнов и так далее. И латиноамериканские члены Лиги наций, в частности, Аргентина была очень активной, и другие, они выступили с осуждением Советского Союза и голосовали за это. Там очень неподавляющим большинством было принято решение об исключении нас из Лиги наций. Но, тем не менее, вот такой был фон, потому что, когда мы говорим о Латинской Америке и войне, мы должны помнить не только о том, что они там союзники Соединенных Штатов и гитлеровской коалиции в целом, но и не забывать о вот таком нюансе, как отношение с Советским Союзом.
Вот я еще хочу спросить именно о фоне. Что из себя представляло, если можно так говорить, в целом Латинская Америка вот буквально в годы перед началом Второй мировой войны? Насколько уже устоялись республики там? Насколько устоялись политические режимы, экономики? То есть в какой степени они чувствовали себя суверенными государствами, говоря современным языком? Или все-таки мы можем говорить о странах, которые так или иначе от кого-то все зависели?
Безусловно, все мы от кого-то зависим. Разделим эти вопросы на части.
Да.
Республики формально были все. Да, последняя монархия была бразильская, но она кончилась в конце 19 века, Бразильской империи. А насчет того, что там была большая стабильность, это сказать совершенно невозможно, потому что очень такой, кто-то сказал, что это бурлящий континент, вот тогда он и начал бурлить. Это происходило в самых разных странах, и в Большой Бразилии, где было столкновение самых разных сил, где были люди ориентированы, скажем, чуть левее, чуть правее, где прошли ряд мятежей и восстаний, в частности, вот под руководством знаменитого капитана Престоса, рыцаря Надежды, который прошел под триумфальным маршем во главе тех частей, которые вместе с ним восстали по всей Бразилии. С другой стороны, там все время диктатуры сменялись более или менее демократическими режимами. Вот эти, это не только в Бразилии. Если мы вспомним, скажем, Никарагуа, которая играла значительную роль и потом, там были вторжения американских войск, там были восстания против правящего класса, там прославился вот известный Сандино.
Да? Сандинистский фронт потом.
Да. Генерал свободных людей. И там возник режим Самосы, который этого Сандино убил, и который был командиром национальной гвардии, созданной американцами. И вообще первая бомбардировка мирных поселений была именно на территории Никарагуи, бомбили американцы. Потом стали говорить про Гернику, потом стали говорить про другие места. Так что там были отношения и проамериканские.
Это именно было в рамках войны, вот эта бомбардировка?
Да? Там была высажена американская армия.
Это в какие годы?
Это 30-е годы.
Это до войны.
Это все довоенные годы. И вот Сандино эту армию американскую вынудил уйти. Ну, потом был убит.
А вот, мне кажется, очень важная роль...
И возник Самоса, что очень важно для нашего дальнейшего рассказа о участии американцев в войне.
Что одна из таких ключевых и важных стран, в моем представлении, всегда в Латинской Америке еще была Аргентина.
Эта страна огромная. Да. В общем, три гиганта, да, Бразилия, Аргентина и Мексика. Всегда есть какое-то, безусловно, соперничество. А в Южной Америке, Мексика, как известно, находится в Северной, Бразилия, Аргентина – это ключевые страны.
Не только в футболе они.
Не только в футболе. Ну, бразильцев били и маленькие уругвайцы в футболе. Так что тут не зависит от величины страны. Но соседи. От соседей надо ждать разных новостей. Так вот, Аргентина – это очень интересная страна, потому что в Латинской Америке нет неинтересных стран. Так вот, если мы о ней заговорили, это страна, которая имела очень хорошие отношения с Соединенными Штатами и зависела от них в промышленном, экономическом плане. Очень много экспортировали туда, много импортировали. Но в Аргентине были разные силы. Там очень сильная немецкая диаспора была и до войны. Но там кто только с кем не сражался внутри Аргентины. Да? Но Аргентина, если немножко перескочить вперед, была последней из стран Латинской Америки, которая весной 45-го года объявила войну Германии.
Успела до 9 мая?
Успела, да. Но,
все-таки вашего, да?
Они все-таки вступили, но нажили себе массу неприятностей. После войны их не хотели брать там в Организацию Объединенных Наций.
Они тянули до последнего и вступили чуть ли не в марте-апреле 45-го.
Да.
Я смотрел,
торговали с теми и с другими.
Да.
Если мы вернемся к роли Советского Союза, вот на том континенте, когда Аргентина поставляла стратегическое сырье в Германию, то агенты Советского Союза взрывали корабли в аргентинских портах.
Это уже когда война
была в разгаре. Когда война уже пошла в разгар. Но война началась, как известно, в 1939 году.
А да? Вот эти симпатии Аргентины к Германии, они были обусловлены только наличием большой немецкой диаспоры, либо же мы можем говорить о какой-то политической близости?
Безусловно, нет. Один из известнейших лидеров Аргентины, генерал Перон, был сторонником Муссолини. Он был военным атташе аргентинским в Риме при Муссолини. И вот эти идеи корпоративного государства им оттуда были взяты. Только он привнес несколько больше популизма по сравнению с
итальянцами. Скорее фашизм, чем нацизм, да, у Перона?
Скорее фашизм, чем нацизм. Мы привыкли валить все это в одну кучу, но это не совсем так. Хотя, если смотреть с большого расстояния, это, конечно, одно и то же, в общем-то. С особенностями, потому что итальянцев легко можно отличить от немца. И любой режим, который в Риме и который в Берлине, будет отличаться всегда, несмотря на провозглашенные вроде бы одинаковые лозунги. Поэтому Аргентина занимала очень двойственную позицию в течение всей войны практически, хотя ее склоняли к тому, чтобы присоединиться к антигитлеровской коалиции. Но дело в том, что когда мы говорим о Латинской Америке, там было вот несколько волн таких участия или неучастия в войне. Сначала нейтралитет. Но после того, как американцы сами отказались от нейтралитета после Перл-Харбора...
Декабрь 41-го, да.
Они добились осуждения от своих латиноамериканских соседей, агрессии Японии. И это привело к волне расторжения дипломатических отношений между латиноамериканцами и странами ОСИ. С Италией, с Германией, с Японией в разное время, но это было
первое. Но всех, не все же режимы в Латинской Америке, да?
Нет, дело в том, что вот эти вещи были почти всеми поддержаны, но дальше пошла речь о чисто активном участии в войне. И тут тоже было столкновение самых разных сил. Были, скажем, вот возьмем Бразилию, огромная страна. Бразилия имеет тоже сильнейшее немецкое этническое влияние. Там есть провинция Санта-Каталина, где живут немцы. И до сих пор.
Я не знал, интересно.
Все эти немецкие городочки, все как надо, там фарточки, пиво, пожалуйста.
Цветнички перед домами.
Да, все как надо. И дело в том, что бразильские военные ориентировались на Германию, потому что они покупали оружие у немцев. А бразильские промышленники, олигархи, как мы сейчас говорим, ориентировались на Соединенные Штаты и Англию, потому что они видели в них гораздо более перспективных экономических партнеров. Хотя до войны Европа, и в том числе Германия, и для бразильского экспорта была очень важна. Поэтому в Бразилии, значит, вот началась такая некоторое недоумение, но там был такой президент Жетулио Варгас, который один из известных президентов, который, в общем-то, выступал за то, чтобы активизировать отношения с Соединенными Штатами и с союзниками. И в Бразилии, как и во многих других странах, началось, так сказать, очень важное явление – это строительство американских аэродромов и военных баз.
Как это было оформлено? Было какое-то межправительственное соглашение?
Была серия соглашений как континентального масштаба. Вот выковывалась система Организации Американских Государств. О нейтралитете, потом о солидарности, а потом и о военном сотрудничестве. И бразильцы начали свое участие в этой войне тем, что разрешили американцам, ну или попросили, договорились с американцами о строительстве целого ряда взлетных полос для использования в войне. И они приняли участие в очень интересных вещах. Они оккупировали вместе с американцами, скажем, теперешний Суринам. Это бывшая голландская колония, которая... И другие голландские владения после захвата Голландии...
Это диктовалось стратегическими соображениями, чтобы контролировать Атлантику, да?
И да.
Побережье,
и совершенно верно. Вся Атлантика, Северные Соединенные Штаты, Южная – это Бразилия, Аргентина. И там был очень интенсивный обмен, очень интенсивные поставки из этих стран, потому что Латинская Америка в целом – это ларец сокровищ. Да?
Сырье, прежде всего.
Там огромное количество сырья. И это было главным для американцев.
Медь, никель, продовольствие.
Редкоземельные металлы.
Вся периодическая
система. Все, что угодно. Да. Все, что угодно. И все, что хорошо используется во время войны. Включая сахар. Скажем, да, включая кофе.
Солдат тогда надо кормить. Кубинский был, да?
Не только кубинский, но и бразильский. Бразильцы очень много играют. Так вот, когда началась, американцы вступили в войну, бразильцы оккупировали Суринам, американцы Кюрасао и вот эти островочки голландской Вест-Индии. Французские колонии не тронули, потому что они оставались под... Хотя они и оставались под контролем вишистского правительства, да, но... Тем не менее, вот военное сотрудничество началось с совместной военной акции. Ну, занять Суринам – это чудное совершенно место. Там все говорят по-голландски, да? И вот я туда, когда летал, я садился, наш самолет садился как раз на этой взлетной посадочной полосе, построенной в центре Америки почти что, вот, которая использовалась для поставок американцев и их союзников и в Африку, и в Европу, и... Вообще, там разные были случаи, что даже есть разговоры, что какие-то там латиноамериканские корабли доходили до Мурманска. Но, правда, не из огромной Бразилии, а из маленького Гондураса, который уже тогда так побеспокаивал.
Вот здесь нам приходят вопросы. Всех очень почему-то интересует больше всего Перрон. Но Перрон до войны, ну, был, так сказать, политиком, да, но не первым лицом, во всяком случае. Да?
Перрон,
он же президентом стал после войны. Да?
Он участвовал в разных там делах. Но после войны стал президентом. И очень интересная вещь. Несмотря на то, что Аргентина позволяла себе колебаться до последнего момента, несмотря на то, что, в общем-то, мы ее в друзьях не числили, я опять возвращаюсь на родину, да, в Советский Союз, да. Но есть такой интересный факт, что Сталин принимал очень немногих послов. Так вот, он принимал после войны аргентинского посла, и даже подарил ему дачу в Серебряном Бору, где каждый год весной мы выпиваем за дружбу между аргентинским и советским народами.
А с чего бы он так вдруг?
У него были свои планы. Он думал, что она может быть, Аргентина, стать объединительным таким звеном в создании Латиноамериканской Федерации. А-а-а. Вот у него планы были такие.
Просоветской?
А?
Просоветской?
Ну, уж не антисоветской,
конечно. И вызывала симпатию сама фигура Перрона?
Это вопрос сложный. Сама фигура Перрона, она очень сложна. Я говорил, что он человек, так сказать, с фашистскими какими-то уклонами, но и с большим кореном в популизм. Да? И потом перонистское движение, и фигура его, он очень импозантный, и его жена, Ева Перрон, да, это вот символ этого режима. Она мать нации, она там все многое делала, и многие помнят о ее добрых делах.
Хотя прожила всего 33 года.
Да, но она умерла, к сожалению. Но прославилась очень быстро, начав с самых низов, вот, выйдя замуж за бравого военного. И в Аргентине перонизм, он тоже переживал разные эпохи. И сейчас, скажем, у власти тоже перонисты, но это левые перонисты. Это перонисты, которые больше на популистскую сторону обращают внимание, чем на какие-то корпоративистские уклоны генерала и его... двух жен. Одна из жен его тоже потом стала президентом.
Но ведь я так понимаю, что перонистское движение, несмотря на такие родственные, что ли, черты с тем же фашистом итальянским, с Муссолини, да, в нем были, так сказать, была ли составляющая российская?
Ну, там разные вещи. Дело в том, что Италия Италия очень хорошо представлена в этническом плане в Аргентине. Там очень много итальянцев. Это вот нынешний папа римский, это аргентинец итальянского происхождения. Но их очень много и разных.
Разные новости. Передаем слово новостям.
Программа «Цена победы». Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Программа «Цена победы». Владимир Рыжков, Виталий Дымарский, ведущий. И напомню, что в гостях у нас сегодня Владимир Травкин, главный редактор журнала «Латинская Америка». И в полном соответствии с названием журнала мы сегодня говорим о Латинской Америке в годы Второй мировой войны. У меня остался один вопрос вот по поводу войны. И у нас, конечно, всех здесь вот много уже смс пришло. Все просят, конечно, рассказать, почему Латинская Америка стала убежищем для нацистов после войны. Поэтому один вопрос еще по войне. Мы сказали по поводу Бразилии, так сказать, формат, что ли, ее участия, да?
Да? Самое активное.
А активный. Мексиканцы. Вот здесь вот нас, кстати, кто-то спросил, вот смс-ка была, что какие-то части мексиканские входили в американскую армию?
Мексиканцы участвовали двумя способами. Во-первых, они послали свою эскадрилью на Филиппины, чтобы воевать против Японии. Это около 300 человек. Она принимала не очень активное участие в боевых действиях. Были потери, но потери были в основном от тропических болезней среди авиаторов Мексики. Бразилия послала 20 тысяч в Европу, и из них погибло достаточное количество людей, 0,1% примерно, да, чуть меньше. Поэтому вот формат был разный. Но Бразилия очень активно участвовала вот в обеспечении поставок, в том числе морем. И в Африку, и где воевали американцы, где воевали англичане, где потом стали воевать французы тоже, да, и так далее. И это вот участие Мексики вот такое было. Ну, оно не было значительным, но они обозначили свою позицию, тем более, что военным министром во время этой войны был тот же самый Ласаро Карденас, который нашел себе работу после того, как кончился президентский срок.
А насколько была важна снабжающая роль Латинской Америки в снабжении и экономик союзников, антигитлеровской коалиции,
очень
и армий? И как она осуществлялась? Они безвозмездно поставляли?
Нет, конечно.
Американцы
покупали? Во-первых, это был взаимный обмен. Скажем, Бразилия вооружалась за счет Ленд-Лиза, например. Да?
Взамен... Бразилия за счет Ленд-Лиза.
За счет, потому что Ленд-Лиз касался, во-первых, Англии, во-вторых, нас и бразильцев. Дело в том, что американцы снабжали оружием другие страны Латинской Америки, которые принимали участие в блокаде немецких судов, которые там плавали. Насчет блокады судов очень интересно. Когда еще до начала войны еще не было участия вообще всей Америки в войне, и Бразилия заявила о том, что она не будет поддерживать страны ОСИ, американцы попросили англичан не блокировать немецкие суда, которые везли оружие в Бразилию. Потому что до этого были поставки от Бразилии. Потому что американцы были еще не в войне. Но думали, что они привлекут на свою сторону бразильцев. Так вот, поставки были от очень серьезных, от продовольствия, руд, разных промышленных товаров, до не очень серьезных. Скажем, американский экспедиционный корпус, который высадился в Америке, в Европе, весь поголовно жевал резинку жевательную, а она сделана из мексиканской чикли, это сок одного дерева. Понимаете, так что это все очень
интересно. Мне просто интересно по-человечески, что-то из того, что поставлялось бразильцами, мексиканцами, к нам в Советский Союз попадало по Ленд-Лизу тогда?
Я не думаю,
кофе,
у меня нет сведений.
Кофе, шоколад,
что-то чего-то
такое.
Ну, кофе, безусловно, попадало. Шоколад в Америке, в Соединенных Штатах не растет. И шоколад, который попадал к нам в Советский Союз, он, конечно, из привозного сырья. Так что опосредованно это вполне могло быть. Но вот очень интересно и важно. Важная вещь. Сейчас на слуху Куба, да? Куба восстановила отношения во время войны с Советским Союзом. Посол Литвинов был и послом и в Вашингтоне, и на Кубе. На Кубе правил тогда известный Фульхенсио Батиста. Он отличался двумя вещами тогда. Он был мулат, а во-вторых, в его правительстве были коммунисты, которые настаивали на отношениях с Советским Союзом. Так вот, кубинская кровь, собранная для наших раненых, да, поступала в Советский Союз. Но история попадания этой крови очень интересна. Тут был затронут вопрос о расизме. Да? Эта кровь предназначалась сначала для американцев. Но американцы отказались от нее, потому что они не знали, от кого эта кровь. А кубинцев
жилах много черных,
да. Много мулатов и так далее. Так вот, этот российский фактор таким образом помог вылечиться каким-то нашим раненым во время войны. Так что что-то нам попадало.
А в целом роль Кубы какая была во Второй мировой войне?
Куба, ну, самый интересный эпизод, это то, что живший на Кубе американский писатель Хемингуэй на своей яхте выслеживал лодки.
Немецкие?
Немецкие, да.
Успешно?
Успешно, да. И американская база Гуантанамо, которая сейчас притча во языцах, это, она расположена на кубинской территории, и на нее базировались американские суда, которые сопровождали конвои к нам и так далее. Так что, ну, конечно, но солдат кубинцы не посылали. Были добровольцы-кубинцы под Ленинградом.
Если плавно переходить к послевоенному периоду, почему тем не менее во время войны, несмотря на достаточно активное, да, и большое присутствие немецкой диаспоры в Латинской Америке, почему это не тот, наверное, вопрос, все-таки не одна, да, латиноамериканская страна не присоединилась к оси. Немцы, те же, ну, как лидеры этой оси, они работали в этом направлении? Там
очень
пытались,
активно.
Да?
Очень активно. Но эти диаспоры...
Америка была сильнее.
Конечно, видимо, да? Конечно. Сильнее и... Влияние. Они были сильнее экономически, влиятельнее. И экспорт из Латинской Америки был переориентирован в значительной степени на север, на страны антигитлеровской коалиции. И голос промышленников, вне зависимости от национальности, голос бизнеса был в эту сторону, за это участие. Хотя колонии и в Чили, Чили тоже очень двойственную позицию занимала до конца. И Чили потом приняла немецких беженцев, скажем, ну, фашистов, которые бежали из Европы. Тоже сделала и Аргентина, и в Бразилию они попали.
В Уругвай вот, очень
в много. В Уругвай очень много. Но до этого там были другие диаспоры. Там были русские диаспоры, например. Вот в Бразилии, в Аргентине. Кого, кстати, вы думаете, называют русскими в Бразилии, в Аргентине?
Евреев
из бывшей царской
из Российской империи,
да, и так далее. И они были носителями левых настроений, да, и носителями этих левых настроений были и другие этнические группы, белорусы, русские, украинцы, которые по экономическим причинам покидали в период Первой мировой войны и после революции. И столкновения были очень интересные. Вот немецкая диаспора в Чили, она делилась на две части. Левая часть, антифашистская, которая была старше по возрасту, которая до Гитлера туда попала. А гитлеровское влияние появилось с новым поколением молодежи, которая подпитывалась фашистскими идеями. И вот, чтобы закончить эту тему, то есть такой отголосок очень интересный этой эмиграции послевоенной. Сейчас в чилийской тюрьме сидит бригадный генерал Мигель Краснов. Это родственник нашего атамана Краснова. Ну, не нашего, а казачьего атамана Краснова, которого повесили после войны. Да? Так вот, он был в охранке Пиночета не последним лицом, и в конце концов его посадили чирийски. Вот. При демократической власти после падения диктатуры Пиночета.
Да, потому что, если я не ошибаюсь, именно с ним у нас было интервью в журнале.
Ну, был. Я у него брал интервью.
Но он
недавно. Я у него был, когда еще Пиночет был жив, то есть идея была с Пиночетом разговаривать.
Он внук Краснова, да?
Он внучатый племянник.
Внучатый племянник. Но он не в тюрьме, как я понимаю.
Вот. Но он не родился в России, он не родился в Чили, он родился в Австрии. Но чилийцы приняли оттуда этих самых. Вот такая интересная история. А так он православный, и у него иконки стоят, и по-русски говорит лучше на свой.
Ну, Уругвай, я, например, знаю про Уругвай, вроде страна там вообще еще менее известная у нас, чем там Аргентина и Бразилия, хотя действительно дважды чемпион мира по футболу. Но в Уругвай там, по-моему, немецкое присутствие огромное. В Аргентине большое, да, огромное. В Чили огромное. Давайте еще не забудем такие страны, которые там сейчас поменялись режимы, но был стресс. Да, в
Парагвай, да.
Да. И это тоже была такая земля обетованная для...
Но Стресснер был позже. Стресснер был позже, после войны.
Когда нацисты выбирали...
Но он был... Стресснер, это немец Стресснер, да? Во время войны была большая война между Боливией в 30-е годы и Парагваем. Был лейтенантом парагвайской армии. А начальником генерального штаба этой армии был Белов, русский эмигрант. Вот когда... Там несколько десятков офицеров и пара генералов Белой армии добровольцами вступили в парагвайские силы и побили боливийскую армию, где советниками были немцы.
Когда немцы выбирали, нацисты, когда выбирали место для бегства, выходит так, что на всей планете другого места не было, кроме как Латинская Америка. Да,
бежать, ну, в Антарктиде холодно.
Да,
То есть они отчетливо понимали, что единственный континент, который может их принять, это Латинская Америка.
Но, да? Более, вот того, одна... более того, существует же миф, ну, я так подозреваю,
по Гитлеру,
что это миф, что Гитлер там
Про Бормана, ну, много таких мифов.
Нет комментариев, потому что столько уже по этому поводу сказали, что...
Меня удивило, что относительно недавно, где-то 3-4, по нашему телевидению, вдруг увидел фильм, где якобы доказывает...
Не включайте каналы, Виталий.
Ну, по нашему телевидению можно увидеть много.
Вот как это происходило?
И услышать, кстати.
Как это происходило, и как они интегрировались в эти общества после 45-го года?
Ну, во-первых, база была, я уже говорил, этническая база. Во-вторых, особенно американцы не очень-то прижимали немцев после войны, да, и это был хороший пример тоже, да, немецких, нацистских иммигрантов. Угу. Канада приняла много, в том числе и коллаборантов.
С, и Канада, по, и Канада тоже.
И Канада, там, скажем, украинские, антисоветская диаспора есть.
Я прошу прощения, нам, увы, надо прерваться на 2 минуты. У нас такой порядок, что у нас сейчас будет рекламная пауза.
Да, расскажите.
Да.
Программа «Цена победы».
В эфире программа «Грани недели». В студии Владимир Карамурза.
«Грани недели» с Владимиром Карамурзой.
По субботам после 21 часа.
Удобный, легкий, стильный, долгожданный мобильный сайт «Эхо Москвы». Запоминайте адрес m.echo.msk.ru. На любом мобильном устройстве, везде, где есть интернет, «Эхо Москвы» всегда с вами, а вы всегда с нами. m.echo.msk.ru. Заходите и оставайтесь.
Что нужно знать о мексиканцах, прежде чем вести с ними бизнес? Посол Мексики в России Рубен Бельтран предупреждает.
Если вы хотите работать в Мексике, надо быть готовым к тому, что мексиканский бизнесмен будет вам задавать миллион вопросов, потому что ему нужно узнать прямо все и прямо сейчас.
По каким неписанным правилам приходится работать послу Латвии Астре Курме в России?
Когда я прихожу на какую-то встречу, и там сидят мужчины с седыми волосами и 20 лет на меня старше, это еще не значит, что они не будут меня уважать. Они дают мне возможность первые 2 минуты.
Каково главное правило жизни любого австралийца, объясняет Пол Майлер, посол Австралии в России.
Мы прям скажем, никогда особо не уважали власть. Это определяется нашими церемонными корнями. Мы никогда не вставали в присутствии более знатных людей, никогда не считали, что кто-то лучше, чем мы.
Слушайте по вторникам после 23 часов в эфире «Эхо Москвы». Ведущая Карина Орлова в программе «На двух стульях» говорит с послами иностранных государств про то, как там и как здесь.
Зона уверенного приема. Радио «Эхо Москвы».
Программа «Цена победы».
Еще раз добрый вечер. Мы продолжаем программу. Мы прервали нашего гостя Владимира Травкина, напомню, главного редактора журнала «Латинская Америка», на рассказе о послевоенной, собственно говоря, эмиграции, да, нацистов. Или, а можно говорить, что нацистских преступников в основном туда сбежали?
В значительной степени это правда. Они укоренились в разных странах.
Потому что, извини, потому что даже Нюрнбергский процесс не всех признал преступниками.
Ну, совершенно верно. Совершенно верно. Это тонкая юридическая тема.
Они в вермахт не признали преступные организации.
Можно ли называть тебя преступником раньше того, чем это сделал суд? Но насчет нацистов тут сомнений в то время не было. Но дело в том, что многие нацисты сотрудничали с американскими властями и взамен на это получали свободный доступ в те уголки мира, которые им казались безопасными, в том числе и в Латинскую Америку. Отсюда и существование этих колонии, это колония Дигнидад в Чили, которая была опорой правых, да, вот во времена Альенде и так далее. таких вещей очень много. Но я бы хотел еще обратить внимание на все-таки военный период и сразу послевоенный. Вот как боролась Латинская Америка с отдельными ее представителями с нацистской Германией. Скажем, после объявления войны Никарагуа Германии, Самоса первый, что сделал, это присвоил всю немецкую собственность на территории этой маленькой
республики. Никарагуа тоже объявляла войну.
Да. Центральноамериканские страны, они как раз...
Я не ту информацию где-то нашел, да. Что-то.
Нет, только две. Они разрывали, после разрыва отношений, может, я оговорился, да, я уж не помню. Но факт то, что Самоса, который украл вообще все, что можно было украсть там, украл в том числе и немецкую собственность. Да? После это сыграло большую роль в послевоенном развитии, в том, что там американцы собственности стало больше, чем раньше было немецкой, скажем. А вот если мы вернемся к самой большой стране, Никарагуа маленькая, а это Бразилия, вот ее президент Жетулио Варгас, который встречался с Рузвельтом, который послал войска в Европу, который рассчитывал таким образом, что его страна займет более заметное положение на международной арене. У него даже были колониалистские планы. Он вот этот Суринам хотел... прибрать к бразильским рукам.
Округлить границы.
Но не смогло, что называется. И он был человек мессианских таких идей. Во время своего второго президентства, когда он понял, что его уже не поддерживают даже в Бразилии, он застрелился. Но вот его путь от участия в войне Бразилии до вот таких вещей. А один из командующих бразильским корпусом в Италии был президентом, маршал Дутра. В 50-м году он... понес сокрушительный удар, получил сокрушительный удар, потому что Бразилия проиграла футбол на чемпионате, который она там организовала, и не от кого-нибудь, а от маленького соседнего Уругвая. После этого маршал Дутра ушел в небытие, отказался от политической жизни, ну, закончил свой срок тихо и так далее. Но вообще, если серьезно говорить, конечно, война...
Германия, в последнем чемпионате мира, Германия, став чемпионом мира, практически играла на своем поле, ты хочешь сказать?
Ну, надо сказать, что вообще, если шутки в сторону оставить, участие стран Латинской Америки, в частности, таких крупных, как Бразилия, во многом изменило их лицо. Американцы содействовали в значительной степени торгово-экономическим отношениям, индустриализации в этих странах. В американском присутствии всегда есть две стороны, и положительные, и отрицательные, как и в присутствии всех других стран везде. Но вот это очень важный момент. И были диктаторские режимы, были режимы демократические, были перевороты, но к концу века, через там несколько десятилетий после войны практически нет диктаторских режимов на
Латинской
Америке. Это говорит о том, что американцам с демократическими режимами все-таки удобнее работать, чем в свое время было с диктаторскими. Да.
А американцы не интересовались вот этими нацистами, которые там обосновались.
Да, и вообще вот по
вашему... Они там правильно напомнили, по это называлось по крысиным тропам. Да,
а по вашим оценкам, сколько, или там по оценкам самих латиноамериканских, сколько немцев перебралось было? Нацистов?
Ну, несколько сот человек, тысяч человек. Несколько десятков тысяч
несколько
человек по разным тысяч. Местам. Дело в том, что где-то это было тайно, где-то... Вот как учитывать, скажем, тех, кто, вот как генерал Краснов, да, а тогда еще мальчик маленький, был провезен с семьей вот этих казаков в Чили. Да? Сколько, как его считать, немецким?
Как они интегрировались в латиноамериканские общества? Они довольно быстро встали на ноги в бизнесе, в политике, вошли в госаппарат? Или все-таки было какое-то негласное табу на их социализацию?
По-разному было, но в основном это достаточно активная была часть немецкого общества.
Ну, да. Понятно, да.
И у них там, они на пустое место приезжали.
Видимо, не
там были люди, которые могли им оказать содействие, видимо, люди, знающие местные условия.
Кто-то и с деньгами приезжал, видимо, с ценностями. То есть с капиталами какая-то часть приезжала,
Ну, это проследить трудно. Эти капиталы, конечно, пытались искать. Но, конечно, кто-то приехал не только с опытом, но и с капиталами.
С
да?
капиталами,
и дело в том, что они как раз обосновались в наиболее европейских странах Латинской Америки. То есть с большим количеством иммигрантов из Европы. Для них во многом правила игры были понятны. Это в Уругвае, в Аргентине, в Бразилии, в Чили.
И диаспора, там, где диаспора помогала им социализироваться?
Кто-то помогал, кто-то наоборот. Кто-то с ним боролся. Я повторяю, диаспора неоднозначная, она неоднородная. Там были левые, были правые, кто-то был противником фашистской Германии.
Мы нашими паузами вспоминали, кого там выудили оттуда. Да? Вот я вспомнил Эйхмана и Барбье.
Да.
Да, ну еще каких-то тоже крупных.
Ну, может, какую-то мелочь еще тоже поймали, да, это сказать трудно, но... Ну,
раз говорят, что израильтяне там активно
работали. Израильтяне очень активно работали после войны, ну, естественно, они многое нашли с помощью своих соотечественников в Латинской Америке, которые там давно присутствуют еще с начала конкисты, да, но вообще первой жертвой инквизиции был еврей в Мексике, так что... который сделал очень многое для, кстати, колонизации этой страны.
А если говорить об изменениях в обществе, вот приезд десятков, сотен тысяч нацистов в эти европейские, такие европейского типа страны, он политическую...
Не европейского типа, а европейские по составу населения.
По составу населения, это, да. А вот приезд такого большого числа нацистов, он изменил общество и политическую систему, и настроение? Или вот в идейном плане это мало как сыграло? Они
дело
просто
в том,
там
что
доживали свой век
очень...
и нет, сидели
они
тихо.
Активно работали, скажем, когда началась холодная война, и эта диаспора, эти, скажем, переселенцы из нацистской Германии, они встали на сторону американцев в значительной степени, да?
Интересно.
И пошла волна отката в российско-латиноамериканских отношениях. Если в конце 45-го года, в конце войны, все там с нами стали дружить, включая Самосу, да, то через пару лет, когда Черчилль, в общем-то, положил начало холодной войне своей речью. Тут, ну, по крайней мере, многие так считают, поворот состоялся, и это в значительной степени правые силы подпитывало, которые выступали против отношений. Но уже из чисто эгоистических тоже соображений, потому что экономические отношения с нами никакие были, а с американцами были серьезные.
Ну, у нас еще немножко времени остается, а такой вопрос, если уже в сегодняшний день перенести. Что такое вот Вторая мировая война вот, в исторической памяти латиноамериканцев?
Ветеранов.
Присутствует ли она?
Чтят ли они ветеранов? Изучают
что
ли
пишут
это
в учебниках?
Школе, да, да. Насколько это обсуждается там, в кинематографе и так далее?
Ну, к сожалению... Тут полной картины я вам дать не могу, но приведу один пример. В Рио-де-Жанейро есть памятник, посвященный победе во Второй мировой войне. На нем перечислены все, кроме Советского Союза.
Да.
Хотя Бразилия, в общем, была нашим союзником. Да? Ну, мы тоже мало знали про Бразилию во Второй мировой войне, но сопоставить роли Советского Союза... И
а Бразилии... что там? Ну, там присутствуют Соединенные Штаты, Великобритания.
Да, Великобритания и так далее. Так я вот был несколько поражен. Я не нашел там нашей страны. Вообще, конечно, это далекая война для них.
Для них.
Далекая война. И если кто-то помнит, то что там вот мой дедушка там продавал какие-то товары в Соединенные Штаты и так далее. В разных странах по-разному. Скажем, на Кубе, где была достаточно сильная, так сказать, пропаганда просоветская в свое время, помнят. Больше, чем, скажем, в Никарагуа.
Ну, это село, видимо,
это естественно,
Макарта,
это естественно. Да. Но, конечно, это не такая боль и не такой глубокий интерес, как у нас. Да и у нас-то ведь по мере взросления нашего с вами, да, и по мере появления новых поколений, представления о той войне и о ее роли, они очень нечеткие, и интереса-то большого нет к этому делу. А что уж говорить про Латинскую Америку?
Ну, времени уже нет, здесь даже спрашивают, а что почитать по этой теме? Журнал
«Латинская Америка». Спасибо за рекламу.
Здесь спасибо еще Сергею из Саратова. Он здесь нас чуть-чуть поправляет, там вспоминает, что такое для нас Латинская Америка. И в частности, он вспоминает, почему Остап Бендер-то хотел в Рио-де-Жанейро все-таки.
А, и он тоже хотел там с золотым блюдом, помните, когда он перебегал?
Золотым блюдом он перебегал тоже в латинскую страну, но это была Румыния, во-первых.
Ну, да.
А белые штаны.
Ну, конечно. Ну, да. Спасибо, Владимир Пляшкин. По-моему, был очень интересный разговор о неизвестном для нас. Ну, теперь, может, стать чуть-чуть более известным. До встречи через неделю.
Чуть-чуть.
Спасибо.
Спасибо.
Программа «Цена победы».